Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 14 сентября Православная Церковь чтит память праведного Иисуса Навина. Сегодня мы поговорим об этом замечательном человеке и его влиянии на историю богоизбранного народа. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите об эпохе, в которой пришлось жить Иисусу Навину.
Эпоха жизни праведного Иисуса Навина – это эпоха исхода народа израильского из земли египетской и завоевания земли обетованной. Так что Иисус Навин в себе объединяет две эпохи, которые в действительности никому, кроме него и еще Халева, не удалось объединить в своей собственной жизни. Так было устроено промыслом Божиим, что как раз именно только эти два человека были свидетелями, с одной стороны, жизни Израиля в Египте, с другой стороны, 40-летнего путешествия по пустыне и вместе с тем завоевания земли обетованной. Исключительное качество этого человека, прежде всего его доверие к промыслу Божию, его глубокая вера в то, что исполнятся все обетования Господни, это было условием того, что он как раз оказался исключительной личностью, и таким образом эта эпоха, очень сложная, судьбоносная эпоха для народа Израилева, для Бога избранного народа, она прошла во второй части своей, по крайней мере, именно под знаком его водительства.
Что означает имя Иисус Навин?
Иисус Навин, так звучит его имя на русском языке. На иврите оно звучит иначе, Иегошуа бин Нун. Но фактически означает оно следующее. Его имя Иисус, Иегошуа, означает Ягве помогающий или Ягве спасающий. Это очень, я бы сказал, важное по значению имя, не случайно впоследствии именно такое имя получил сам наш Господь, Спаситель Иисус Христос. Но надо заметить, что имя Иисуса Навина в нашей православной традиции, по крайней мере в традиции греческой и русской церкви, пишется одинаково с именем нашего Господа Иисус. Что касается традиции западной, латинской и впоследствии английской, то там эти имена пишутся по-разному. Имя нашего Господа пишется как «Иисус» по латыни или «Джизус» на английском, а имя Иисуса Навина пишется как «Джошуа». Это два разных имени. Причем и тем, и другим в течение истории называли людей. Но сейчас, конечно, именем Джизус не называют людей в Западной Европе, а вот имя Джошуа достаточно распространенное. Вот это имя как раз имя Иисуса Навина. У нас же для того, чтобы отличать Иисуса Навина от нашего Господа, обязательно его имя произносится именно с этим добавлением. Но Навин буквально означает «сын Нава», то есть его отца звали Нав в нашем произношении или Нун на иврите, и потому он называется иногда Иисус, сын Навина.
Каково было происхождение будущего великого израильского полководца?
Происхождение его было из колена Ефремова, или из колена Ефраима, как еще можно произносить это имя. И изначально его звали другим именем, его звали Осия. Почему он получил другое имя, это отдельная история. Надо сказать, что когда Иисус был послан от своего колена в качестве шпиона в землю обетованную, посылал его пророк Моисей, от каждого колена был избран один человек, особенно храбрый, мужественный, опытный. И вот именно от колена Ефремова был Осия. И когда он был послан для исполнения этой миссии, соглядатая, узнать, разведать, что представляет собой эта земля, то пророк Моисей, зная на будущее, как будет происходить их миссия и с какими трудностями они столкнутся, прочитал особую молитву над Осией и переименовал его в это имя Иегошуа, с той целью, чтобы с одной стороны дать ему духовные силы, противостать тому направлению мысли, которое возникло в среде этих соглядатаев, потому что большинство из них, 10 человек, дали такие сведения, чтобы не входить Израилю в эту землю, сказали, что туда очень тяжело будет зайти, там люди огромного роста, очень многочисленное население, мы не сможем их победить. И вот чтобы он имел свое собственное мнение в данной ситуации, Моисей над ним прочитал особую молитву, так считается в иудейской традиции. Ну а вместе с тем, ничто не препятствует нам предположить, что Моисей заранее предвидел его чрезвычайную роль для помощи и для спасения израильского народа, и потому назвал его таким именем, предвидя его будущие необыкновенные подвиги.
Каким образом Иисус Навин стал вождем израильского народа?
Это случилось уже после смерти пророка Моисея. Авторитет Моисея был чрезвычайно велик в народе израильском. И пока он был жив, было совершенно ясно, что никто не может заменить его. Но когда приблизилось время смерти Моисея, роль Иисуса Навина резко возросла. Надо сказать, что и раньше он был близким сподвижником пророка Моисея. Не случайно именно он сопутствовал Моисею в его восхождении на гору Синайскую. Именно Иисус Навин охранял скинию в отсутствие пророка Моисея. И поскольку он был ближайшим сподвижником пророка Моисея, и сам Моисей его считал своим преемником и хотел его оставить именно в таком качестве, то Моисей поставил его даже выше первосвященника Элиазара. Но самое главное – это то, что Господь лично подтвердил выбор пророка Моисея. И непосредственно после смерти этого великого пророка он явился Иисусу и возвестил ему, что Моисей умер, и теперь именно на него возлагается обязанность предводительствовать народом Израилевым, ввести его в землю обетованную, захватить ее и поделить между коленами Израилевыми. И вот эта высшая санкция от самого Господа, она позволила Иисусу Навину стать вождем народа Израилева.
Расскажите о первой битве Иисуса Навина при Рефидиме.
Эта битва случилась еще при жизни пророка Моисея, сразу буквально после выхода Израиля из земли египетской. Это случилось у подножия горы Синай, когда Израиль пытался продвинуться в направлении земли обетованной. Первый враг, который их встретил, это были амаликитяне. Народ достаточно сильный, многочисленный, воинственный. И сражение, которое предстояло Израилю, было неизвестно, чем закончится, потому что силы их были приблизительно сопоставимы, даже некоторый перевес был у амаликитян. Поэтому Моисей прежде всего надеялся на помощь Божию, и, взойдя на вершину горы, он молился, чтобы Господь помог Израилю преодолеть своего противника. Причем начальника войска Моисей поставил именно Иисуса Навина. Это было первое сражение, в котором Иисус Навин проявил свой полководческий талант, ну и свою личную храбрость. Как об этом говорится в Священном Писании, и как это отразилось потом в наших церковных песнопениях, в акафистах в частности, и во время молитвы пророк Моисей поднимал свои руки к небу. И вот пока его руки были подняты, побеждал Израиль. Но когда у него руки уставали, и он их опускал, тогда начинал побеждать Амалик. И для того, чтобы все-таки победа осталась за Израилем, пришлось принести большой камень, на который мог бы сесть пророк Моисей. И руки его с двух сторон поддерживали как раз Ор и Аарон, которые были вместе с Моисеем на этой горе. И только благодаря этому способу им удалось одержать окончательную победу над Амаликом, и, соответственно, мы можем считать, что победа эта двояка по своему происхождению. С одной стороны, это была именно помощь свыше, но с другой стороны, не нужно умалять и полководческого таланта Иисуса Навина, который выдержал с самого начала и до конца все это сражение.
Какими обстоятельствами сопровождался переход израильтян через реку Иордан?
Это очень интересное событие, которое в Библии описано подробно, и именно эта подробность дает нам право считать, что все происходило именно так, как это и описано в священном тексте. Почему об этом мы говорим отдельно? Потому что впоследствии возникло очень много различных объяснений этого события, и каждая из них, в общем-то, сводилась к тому, чтобы объяснить переход Израиля через реку Иордан какими-то естественными причинами. Но в действительности Библия говорит прямо, что это было чудо Божие, потому что когда Израилю нужно было пересечь реку Иордан, а это произошло уже после того, как они победили Ога, царя Вассанского, который был как раз в Заиорданской области, причем победа эта сопровождалась, я бы сказал, очень жестким, суровым отношением к побежденному народу, весь народ Вассана был истреблен. И Иисусом Навином, и израильским народом. Это объясняется тем, что Иисус Навин просто не мог позволить остаться этому побежденному народу у себя в тылу, потому что всегда можно было ожидать, что они восстанут и нападут сзади, и тогда будет окончательное поражение народа Израилева. Так вот, после того, как Ог, царь Вассанский и его народ были побеждены, нужно было перейти через Иордан. Но время для перехода было неблагоприятное, потому что в целом река Иордан, она довольно узкая. Но в период своего разлива она все-таки представляет собой достаточно серьезную водную преграду. И потому жители Палестины и цари, которые возглавляли эти народы, обитавшие в Палестине, были довольно спокойны. Они думали, что не стоит опасаться нападения Израиля в ближайшее время, по крайней мере, пока не окончится половодье. И вот именно этим фактором неожиданности воспользовался Иисус Навин. Он перешел через Иордан именно во время полноводного Иордана, когда никто не ожидал от него этого действия. А вот как он это сделал? Библия говорит прямо, что по повелению самого Господа Иисус Навин повелел, чтобы священники внесли ковчег Завета прямо в реку. И когда это произошло, воды реки Иордан сами по себе остановились и стали стеной. С одной стороны так, что с другой стороны образовалась суша. И таким образом Иисус Навин и все войско Израилево смогло пересечь эту реку просто по суху. Это нельзя объяснить на самом деле никакой естественной причиной. Очевидно, просто ангел Божий совершил это действие, и подобные действия неоднократно описываются и в Священном Писании, и в житиях святых впоследствии, уже в истории христианской церкви. Поэтому подобное чудо вполне могло иметь место. Ну а что касается естественных объяснений, то некоторые считали, что произошло землетрясение, что могли какие-то образоваться какой-то разлом земной коры и прочие объяснения. Но все-таки Библия не дает нам оснований для того, чтобы видеть здесь какую-то естественную причину. Прямо говорится, что подобное действие было чудом промысла Божия, чтобы Израиль смог завоевать землю обетованную.
Отец Дмитрий, расскажите о взятии города Иерихона.
Это тоже случай особого чудесного посещения народа Израилева, потому что то, как был взят город Иерихон, нельзя объяснить естественными причинами. Сам Господь повелел Иисусу Навину, чтобы он в сопровождении всего войска в течение 6 дней обходил стены города Иерихона. А в 7-й день они должны были совершить это обхождение 7 раз и после этого вострубить в трубы, в боевые, и издать боевой клич всем народам. И вот когда они совершили все, как Господь им повелел, то стены Иерихона рухнули сами по себе. Почему именно таким образом Господь повелел им поступить? Потому что военные силы Израиля было недостаточно, чтобы взять укрепление города Иерихона. Иерихон считается одним из древнейших городов на земле вообще. Это место населялось людьми буквально уже с самых древнейших времен. Уже первые потомки Адама поселились на этом месте. И это место было очень сильно укреплено. Так что жители Иерихона себя считали в безопасности. Ну и при этом все-таки население Иерихона состояло из людей, мужественных, опытных в военном деле, так что они были готовы к долговременной осаде, и они не боялись Израиля. Поэтому то, что вдруг стены рухнули, для них было полной неожиданностью, и это было фактором, который деморализовал защитников города, что позволило Израилю полностью истребить население всего Иерихона, за исключением блудницы Раав, которая укрыла соглядатаев израильских и ее ближайших родственников. Все остальные были убиты. Поэтому попытки объяснить это явление какими-то естественными причинами, как это делают некоторые, что якобы пока Израиль трубил в трубы, то это позволило скрыть движение каких-то диверсионных групп, которые прокрадывались через стены, которые рыли подкопы, и благодаря этому стены рухнули. Но это все уже такие рациональные объяснения. В Библии, опять же, нет оснований для таких мнений. Там просто говорится, что сам Господь совершил это чудо. Ну и у нас нет оснований, как у верующих людей, не доверять Слову Божию.
Что представляла собой военная операция против города Гая?
А это совершенно особый случай. Случай, который показывает, насколько важно было соблюдать Израилю все постановления Господни. Под Гаем Израиль потерпел первое чувствительное поражение, потому что до сих пор все иудеи чувствовали, что над ними простирается рука Господня, что сам Бог является их помощником, и они преодолевают очень сильных врагов, даже не своей собственной военной силы, а именно какой-то особенной божественной помощью. Но что касается Гая, то тут имело место следующее обстоятельство. Когда они потерпели поражение, Иисус Навин понял, что здесь что-то не то. И он вопросил Господа, в чем же дело? Почему мы не смогли победить неприятеля? Ему было открыто, что один из израильских воинов украл часть военной добычи, которую не должен был вообще прикасаться. И за это Господь наказал все их войско. После того, как виновный человек был наказан, уже в следующем сражении победа была полностью на стороне Израиля. И тут тоже не нужно, кстати, умалять полководческого таланта Иисуса Навина, потому что он заблаговременно устроил засаду. Часть войска скрылась с одной стороны долины, а все остальное войско выстроилось с другой стороны долины. И когда весь гарнизон вот этого города Гай вышел против них, то иудеи сделали вид, что они терпят поражение, и бросились в бегство. И когда противник начал их преследовать и таким образом обнажил свои тылы, вот тогда засадный полк немедленно вышел из засады и напал на город, и поджег его. И когда войско вот этого города Гай увидело, что город их горит, они поняли, что это был обман. Они впали в панику, а иудеи, которые до этого от них убегали, развернулись и в стройном порядке напали на них. Так что войско этого города оказалось в окружении, оно было полностью истреблено.
Чем замечательна самая известная победа Иисуса Навина под Гаваоном?
Это не только самая его славная победа, но и самое известное чудо, которое было совершено именно при Иисусе Навине в течение истории израильского народа. Сражение под Гаваоном замечательно тем, что жители Палестины поняли, насколько опасным противником является Израиль, и стали действовать сообща. Образовалась коалиция, военный альянс, состоящий из 5 царей этой земли, которые объединили свои войска и выступили общим фронтом против Израиля. Так что это было серьезнейшее испытание вообще для израильского народа. Если бы они потерпели поражение, то они не могли рассчитывать на пощаду со стороны противника, потому что до сих пор сами были абсолютно беспощадны к побежденным и истребляли всех своих неприятелей. Они практически никого не брали в плен, они всех убивали. И потому они понимали, что с ними поступят так же. А войско, которое им противостояло, было очень серьезным, внушительным. И сражение, которое развернулось под Гаваоном, было очень длительным и очень кровопролитным. Но все-таки с помощью Божией Израиль начал побеждать. Но когда обнаружился вот этот военный перевес в сторону, именно в пользу Израиля, уже начинались сумерки, день приближался к концу. И Иисус Навин понял, что если именно так бой закончится, то в течение ночи враг успеет перегруппироваться, может быть, получит какое-то еще подкрепление или отойдет вообще с этого места, чтобы потом набраться сил. И нужно обязательно сейчас, вот здесь, совершить это сражение, потому что в будущем неизвестно, как повернется дело. И он провозгласил, обращаясь к небесным светилам, к заходящему солнцу и к восходящей луне: «Остановись, солнце, над Гаваоном и луна над долиной Аялонской». И, послушавшись его слова, небесные светила остановились. Так об этом говорит Священное Писание. Притом они остановились не на минуту-другую, а день удлинился почти вдвое. Почти еще на целый день. Так об этом говорит иудейское предание. И вот это время позволило иудеям завершить полный разгром неприятеля. Объяснить это чудо пытались многие толковники, но до сих пор нет ни одного полностью удовлетворительного объяснения, кроме того, что это просто особое божественное чудо. Это вмешательство самого Бога в земной порядок вещей ради того, чтобы его народ, в который он избрал и в котором единственным в то время на земле была истинная вера в истинного Бога, чтобы он смог одержать эту военную победу.
Каким образом Иисус Навин завершил завоевание земли обетованной?
После победы под Гаваоном непобежденным оставался еще север Палестины. Это как раз некоторые области Галилеи, современной Галилеи, окрестности горы Ермон. Вот как раз те области, где жили еще отдельные властители, каждый из которых имел свое собственное войско. Они тоже решили выступить сообща, потому что понимали, что сил каждого из них недостаточно, чтобы победить Израиль. И вот это последнее сражение против уже нового альянса также было большим испытанием для Иисуса Навина лично и для всего израильского войска, которое было уже в значительной степени обескровлено предыдущими сражениями. И многие опасались, что они не смогут одержать этой победы. Но сам Господь ободрил Иисуса Навина, сказал, что Он будет с ним, чтобы они не боялись и шли вперед. И вот благодаря, опять же, божественной особой помощи, и этот противник был побежден, причем и в данном случае, следуя вот именно своему обычаю, Иисус Навин был очень суров и беспощаден к своим противникам. Он истребил всех своих врагов, так что пленных практически не было. Он, захватывая эти земли, истреблял всех тех, кто там находился.
Как можно объяснить чрезвычайную жестокость израильского народа по отношению к коренным жителям Палестины?
Этот вопрос актуален. Многие люди его задают. И для того, чтобы на него ответить удовлетворительно, нужно учесть несколько важных обстоятельств. Первое из них состоит в том, что мы сейчас, когда оцениваем эту эпоху, рассуждаем с позиции все-таки христианского цивилизованного общества. Нравы нашего времени, они, конечно, совсем другие, нежели в древности. Тогда вообще жестокость и беспощадность были обычными человеческими качествами. И если мы посмотрим, как поступали ассирийцы, например, с побежденными народами, какие пирамиды из тысяч человеческих голов они строили, то жестокость Израиля покажется не такой уж и большой, по крайней мере, не настолько масштабной по сравнению с другими завоевателями. Но это не самое главное. Самое главное состоит в том, что Израиль в данном случае исполнял прямое повеление Божие. Они истребляли своих врагов не потому, что они были такими жестокими по природе, а потому что исполняли прямое Божье повеление. И возникает следующий вопрос: почему же Господь отдал им такое суровое повеление? А вот для того, чтобы объяснить это, мы должны немножко углубиться в рассмотрение нравов и обычаев тех народов, которые были Израилем истреблены. И мы видим, что с одной стороны эти народы были чрезвычайно развратны, причем разврат у них был, опять же, не просто, скажем, следствием их естественной человеческой, природной чувственности, а разврат у них имел религиозное оправдание. Они считали, что предаваясь разврату в своих святилищах богов языческих, они тем самым способствуют плодородию почвы, увеличивают урожай, вот, что вот их этот блуд, он тем самым угоден их богам. С другой стороны, в этих народах были очень распространены человеческие жертвоприношения, и особенно принесение в жертву младенцев. Даже до сих пор еще в Израиле находят древние языческие святилища, где множество обугленных детских скелетов. То есть принесение ребенка в жертву считалось у них особенно угодной жертвой для их богов. Так что в Библии прямо описывается, как они приносили своих детей в эту жертву не только Молоху, но и Астарте, и другим богам, Ваалам своим, которых они почитали в своих местностях. Поэтому для того, чтобы пресечь вот эту страшную религию, которая фактически была человеконенавистническая, сатанинская религия, Господь повелел, чтобы Израиль истребил все эти народы, потому что рано или поздно, если бы они жили в соседстве с этими народами, они бы стали перенимать их обычаи. И мы видим, что в результате, по прошествии какого-то времени, так и стало происходить. Потому что, как об этом верно сказал отец Александр Мень, в действительности вот это истребление народов нужно понимать несколько преувеличенно. Священный писатель, он писал о том, как это должно было быть. Но на самом деле, в результате, Израилю пришлось таки жить бок о бок с потомками этих народов. Многие из них не были истреблены до конца, как этого требовалось бы вот, самим Господом. И потому вот эти все жертвы, в том числе и человеческие, в том числе и детей, они впоследствии имели место в истории израильского народа.
Какими принципами руководствовался Иисус Навин при разделении завоеванных территорий?
Распределение земли между 12 коленами Израилевыми происходило уже в конце жизни Иисуса Навина, когда он был уже глубоким старцем, ему было уже более 100 лет по преданию. И вот это все происходило строго по завещанию патриарха Иакова. Как Господь заповедал Иакову, чтобы каждый из его сыновей получил свой удел в земле обетованной, так это произошло именно при Иисусе Навине. Причем сам Иисус Навин попросил себе удел в своем колене, в колене Ефрема. Сейчас это находится на территории Самарии, недалеко от города Ариэль находится могила самого Иисуса Навина в небольшом поселении. И вот именно там похоронен и сам Иисус Навин, а также и Халев, второй человек, который пережил 40-летнее странствование народа израильского в пустыне и вошел в землю обетованную.
Какими были характерные черты личности Иисуса Навина?
Это был очень отважный человек, очень умелый полководец, очень талантливый, очень мудрый, и вместе с тем в нем были черты пророка. Нельзя считать его просто народным вождем и полководцем. Несомненно, что это был человек, на котором было некое особое божественное избранничество. Его называют праведным и пророком, потому что он лично общался с Богом, потому что он прямо исполнял повеления Господни, и потому, что Господь заранее его предупреждал о тех событиях, которые будут в истории израильского народа. Поэтому Иисус Навин в каком-то смысле является даже каким-то прообразом нашего Господа и Спасителя. По крайней мере, так считает блаженный Феодорит. Как Иисус Навин вел народ Бога избранный в землю обетованную, текущую молоком и медом, так и Господь наш Иисус Христос водит свой народ, новый Израиль, христианскую церковь в Царствие Божие.
В чем состоит значение личности Иисуса Навина в истории богоизбранного народа?
Значение его очень велико, и главное, что мы можем приписать заслуги Иисуса Навина, это то, что он завершил дело пророка Моисея, преемником которого он был. Он завершил именно вот это дело исхода народа израильского из Египта, завоевание земли обетованной и ее население. Так что И можно сказать, что Иисус Навин – это народный герой для Израиля, но и для нас, христиан, это великая историческая личность.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем помощи Божией и ангела-хранителя.